Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Приветствую всех и приветствую свою коллегу Дарью Чередник. Она также в студии. Привет.
Приветствую. Напоминаю, на безопасном расстоянии.
Все так. Все так. Начинаем мы с новости из мира шоу-бизнеса, если можно так сказать.
Ну почему, давненько, если можно так сказать? Так
не начинали есть. С этой темой конкретно, но на сей раз она так или иначе пересеклась с Роспотребнадзором, поэтому сейчас она первая. Московский клуб «Адреналин Стадиум» опечатан по требованию как раз-таки названного мною ведомства Роспотребнадзора. Причиной стало несоблюдение требований противоковидной безопасности. На концерт группы «Кипелов» пришло несколько тысяч человек, и большинство из них находились на площадке без масок.
Да, теперь клубу грозит штраф около 500 тысяч или приостановка деятельности до 90 дней. Собственно, сторона группы «Кипелов», организаторы с их стороны, утверждают, что маски всем раздавались, периодически звучала просьба их надеть, но, в общем, разгоряченные фанаты рок-группы не особенно слушали организаторов. По своему опыту могу сказать, что так оно и есть. Действительно, когда я ходила тоже на один из концертов не так давно, на входе все действительно соблюдается, температуру замеряют, перчаточки и масочки проверяют. Как только заходят вот в сам клуб, все поснимали.
Еще все смешались друг с другом.
Все смешались, а еще и не будем забывать про горячительные напитки. А после них вообще нереально заставить кого-либо надеть маску. Я, по-моему, там одна была в маске. Вот такой же штраф уже выплатил Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. 480 тысяч суд им присудил после концерта рэпера Басты. Там были те же самые проблемы, те же самые нарушения.
Там вообще, да, какое-то неимоверное количество зрителей было для вот ковидной эпохи, даже если проводить параллели с футбольными матчами. С нами сейчас на прямой связи руководитель группы компании SAF Entertainment и русский шоу-центр, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий. Владимир Давыдович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Давыдович, ну вот что сейчас происходит относительно заполняемости концертных залов? Ведь есть некие требования, и каким образом получается, что получилось так, что вот что на одном концерте, что на другом концерте такое неимоверное количество поклонников пришло, зрителей?
Ну, во-первых, это неправильная информация, которую вы говорите. На концерте в Санкт-Петербурге там было два концерта, и было разрешено 50% зрителей, и там было 6 небольших тысяч на каждом концерте. То, что были показаны в интернете снимки, ну да, можно так понять, что это был какой-то аншлаг, но на самом деле есть билетная информация, есть реально зрителей было так, сколько нужно. По поводу стадиума, конечно, я не могу сказать, так как я не совсем материален, но сегодня целый день мы уже в курсе, занимаемся этим. Я вам хочу сказать, что вы сказали, что тысячи, но это не тысячи зрителей. Во-первых, это 25% от посещения стадиума. Это примерно где-то 2000 зрителей, не с небольшим. И хочу сказать такую вещь, что когда значит, мы принимали вот то, что происходит, ответственность несет организатор, площадка и зритель. В билете все это написано. К сожалению, никто никогда не слышит о том, что виноват всегда организатор или площадка. А зритель, который, покупая билеты, в нем написано, что ты должен прийти с маской, с перчатками и так далее, к этому, кстати, никто не обращает внимания.
Владимир Давидович, вот вы, может быть, просто не застали наш предыдущий с Никитой разговор. Я как раз-таки делилась своими впечатлениями от посещения одного из концертов вот уже в ковидную эпоху, да. Я сказала, что я там, судя по всему, одна единственная была в маске. И заставить поклонников, особенно употребивших горячительные напитки, надеть эти маски и держать дистанцию безопасную практически невозможно. Я вот, знаете, и лично я ни в коем разе не обвиняю только организаторов. Вы Зритель сам несет ответственность за это, конечно.
Да, конечно. Вы знаете, вот в этой ситуации, конечно, есть пандемия, есть эта болезнь. Я сам переболел ковидом. Я все прекрасно понимаю. Значит, в этой ситуации почему-то как-то вот происходит, что виноваты во всем мы, организаторы концертов, промоутеры и так далее, площадки. И самая гадость, вот это все, о чем мы говорим, оказывается, находится в концертных залах, в клубах, на стадионах. Но, к сожалению, мы же знаем, да, работает метро и так далее, и так далее. Это невозможно остановить. А мы во всем виноваты. Поэтому, если это происходит, и вот мы вот такие люди, которые вот мы вот делаем все неправильно, но не я лично, да, наша индустрия, закройте нас. Вы, значит, просто сделать какой-то указ, запретить проводить концерты, зрелищные мероприятия и сказать, ребят, мы вас закрываем и так далее, но тогда нам нужно возмещать наши убытки, нам нужно будет платить зарплату своим и так далее, как это делается в Европе. К сожалению, это не происходит, потому что не происходит, как в Европе и там во всем мире. Поэтому нам разрешили, ребят, вы работаете на 25% и соблюдайте все. К сожалению, это настолько невозможно. И вот это какой-то вот такой, знаете, двойной стандарт. Как бы нельзя, но можно. И вот мы находимся в заложниках этой ситуации.
Да, прошу прощения, я хотел небольшую ремарку по поводу вот заполняемости. А в чем состоит проблема, например, хотя бы на время пандемии вот этот пресловутый танцпол, где все перемешиваются друг с другом, отменить, что ли? Временная мера. Посидите в Ледовом на местах. Там хорошо можно разграничить, как это делают на футболах, как это делают в кинотеатрах. Четко там через два места натяните ленточки. Зачем вот запускать людей в общую массу?
Вы знаете, чтобы натянуть ленточки, это все очень сложно. В танцующем партере невозможно...
Зачем вообще допускать танцующий партер? В Ледовом достаточно мест сидячих?
Конечно. Сидячие места есть в концертных залах. Но концертные залы не работают, потому что при 25% заполняемости зала, при 50% невозможно проводить концерты, потому что они безумно убыточные. А при 25% это просто не просто убыток, но просто даже маленькие театры начинают закрываться, банкротиться и не работают. Понимаете, это двойной стандарт. То есть нас не закрыли. Нам разрешили работать на 25%, где-то на 50% в России, где-то на 25%. Например, в Краснодарском крае там им сказали, хотите работать? Работайте на 10%. Вы понимаете, закройте тогда нас. Мы все очень законопослушные люди. Мы понимаем все. Закройте, скажите. Индустрия концертная не должна работать там, не знаю, на мае месяце, до апреля, до какого-то. Но тогда нам нужно платить. Ну, не нам платить, у нас же огромные коллективы. У нас, понимаете, что такое наша индустрия? Это около миллиона наших работников. Это техники, это огромное количество, обслуживающий персонал. На самом деле, это огромное количество работников. Я не говорю про артистов. Это вот индустрия, которая обслуживает. Но, к сожалению, нас не закрыли.
Да, Владимир Давидович, а вот этот формат, который во время пандемии в первую волну по поводу онлайн-концертов, это не выход?
Онлайн-концерты – это для артистов и для того, кто это смотрит. Но я понимаю, что это не выход, потому что люди посмотрели там, 10-15 концертов и на этом успокоились, потому что и артисты хотят живого, а зрители тем более. Я вам хочу сказать, когда мы делали послековидная история, мы объединились с компанией TCI, и мы делали в Лужниках лайв-драйв, такие концерты на машинах. 10 дней мы делали эти концерты. артисты, которые выходили на сцену, они аж плакали, потому что они полгода не видели зрителей. Поэтому онлайн-концерты – это хорошо, это как бы, да, но мое мнение, за этим нет будущего, я такой не один, да, что-то может быть. Но онлайн-концерты – это не живые концерты. Это все, ну да, можно купить кассету, это то же самое.
Владимир Давыдович, буквально минутку у нас осталось. Вот вы говорите, давайте, пусть нас закроют, но помогают финансовой индустрии. А есть какой-то мировой опыт? Вот за границей, по-моему, вообще в некоторых странах ничего до сих пор не проводится. Там помогают мировой представителям индустрии?
Следующий. Значит, индустрия в Европе не работает, в Америке не работает. Они, то есть, даже не обсуждаются. То есть, они закрыты. Но в каких-то странах 50%, в каких-то 70%, в каких-то 80% от 100% заработной платы получает компания, плюс оплачивает какие-то расходы по офисам, и все. Мы говорим про коллективы, чтобы сохранить эти коллективы. Понимаете, мы долгие годы делали эти коллективы, мы штучные, то есть это высококвалифицированные работники. Понимаете, если вот еще какое-то время произойдет, просто этих людей не будет. Это будет просто для нас огромная катастрофа.
Владимир Давыдович, спасибо вам большое. Желаем, чтобы поскорее все нормализовалось и полноценно заполнялись концертные залы и стадионы. Владимир Зубицкий, руководитель группы компаний SAF Entertainment и Русский шоу-центр, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций, был у нас в эфире.
Да, уже очень хочется, чтобы наконец-то все это закончилось и вернуться к прежней жизни и уже попасть на те концерты, которые перенесли. У меня вот такой билет в кармане лежит. Мой концерт, на который я хотела сходить, билет, на который мне подарили на день рождения, лежит. До июня отложили пока концерт.
Верим, что в июне это станет возможным.
Радио «Спутник».
В России стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В Москве она началась уже сегодня, в регионах на следующей неделе стартует. Вакцинация проводится спутником ВИ. В первую очередь прививаются врачи и учителя.
За первые 5 часов после открытия записи на вакцинацию в Москве записалось 5000 человек, только представь. Поскольку желающих, видимо, достаточно много, а вот открыта вот эта вот электронная регистрация. С 8 утра уже сегодня открылись 70 пунктов вакцинации при взрослых поликлиниках. Они будут работать ежедневно с 8 до 20.00, с 8 утра. По московскому времени каждый вакцинированный получает листовку, где подробно расписаны возможные нормальные допустимые реакции на вакцину. И, собственно, в памятке для вакцинируемого написано, что, какой алгоритм должен быть действий в случае, если вот эти реакции будут проявляться.
К эфиру «Радио Спутник» присоединяется член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов. Сергей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что желающих действительно привиться очень много, если только в Москве за первые 5 часов 5000 человек записалось.
Да, я думаю, что их много. Ну, исходя из социологических опросов, по крайней мере, порядка 30% населения страны готовы привиться прямо сегодня.
А насколько предложение поспевает за спросом? Насколько готовы прививки, сама вакцина? Есть ли в объеме достаточном?
Это сейчас очень активно обсуждается и в правительстве, и в администрации президента, и в целом в экспертном сообществе. Безусловно, есть проблемы с тем, чтобы большую партию препарата «Спутник ВИ» вывести на рынок, потому что есть вопросы с производственными мощностями и так далее. Сейчас прогнозируется, что порядка 2-4 миллионов доз вакцин поступят, соответственно, для массовой вакцинации. Когда это конкретно будет, на следующей неделе, через неделю, пока не уточняется. Сейчас есть определенное количество, не такое большое, потому что массовая вакцинация фактически начата только в Москве, и то для тех граждан, которые работают у нас в сфере здравоохранения, в социальной сфере, в образовании, именно те люди, которые максимально сталкиваются с большим количеством людей и общаются с ними, ну, преподаватели, врачи. Поэтому сейчас очень важно привить тот контингент, который максимально контактирует или может контактировать с инфицированными коронавирусом.
Сергей Дмитриевич, вот в СМИ появилась информация, издание «Медуза» ссылается на федерального чиновника, неназванного, и источник в фармацевтической отрасли, и говорят вот эти источники, что фармкомпаниям может не хватать второго компонента, то есть двухкомпонентная вакцина «Спутник Ви», и с первым все в порядке, много миллионов доз, а вот со вторым компонентом не очень. Вы что-нибудь про эту информацию слышали и как прокомментируете?
Про саму информацию я слышал. Честно говоря, мне не очень верится в эту информацию, потому что когда есть определенная технология производства, как первый компонент, так и второй компонент, они должны быть легко доступны и воспроизводимы. Не бывает такого, что делают препарат или прививку там двухкомпонентную, и первый, так скажем, укол или первая вакцинация, она, ну, как бы широко будет доступна, а вторая будет проблема. Нет. Технология производства что первого компонента, что второго, она совершенно одинакова. Там просто на разных штаммах вируса это все, ну, вектор цепляется, поэтому я думаю, что эта информация не совсем соответствует действительности. А то, что у нас пока не готовы, ну, мощности производства вакцины в том понимании, которое нам нужно, это порядка там 10, допустим, миллионов доз в месяц для такой массовой вакцинации активной. Это действительно так, потому что огромные проблемы с тем, чтобы закупить необходимое оборудование. Вы должны понимать, что это оборудование, оно стандартно, оно требуется для всех государств всего мира, чтобы производить вакцины. И в любом случае его производит не так много предприятий. Если чего уж говорить, если есть дефицит в мире вообще с пластиком, то есть с обычными пластиковыми пипетками, а уже о биореакторах тут и говорить не о чем. Поэтому сейчас государство, наша промышленность, она справляется с тем, чтобы максимально в кратчайшие сроки оборудовать производство и выпускать вакцину уже большими партиями.
Ну вот, когда начнется выпуск большими партиями, возможно ли платная вакцинация в коммерческих клиниках? То есть мы знаем, да, что поначалу те же тесты, которых катастрофически не хватало, можно было пройти бесплатно по месту жительства, да, там, по месту регистрации в поликлиниках. Но позже, когда тест-систем стало достаточно много, уже можно было там не ждать направления врача, не стоять в очереди в поликлинике, а пойти в любой там, ну, не в любой, но сертифицированный коммерческий центр, коммерческую лабораторию, и за денежку спокойно пройти любой тест. И сейчас это можно, в принципе, сделать, ну, как ПЦР, так и на антитела. А вот с вакциной что-то подобное может произойти?
Ну, это немножко другие вещи, потому что тесты, они производятся в различных там странах мира, в том числе в России, их достаточно много разных, можно купить свободно на рынке. И я не думаю, что «Спутник Ви» в ближайшее время можно свободно купить на рынке, и он будет распространяться только по лечебным учреждениям на государственное здравоохранение, чтобы не возникло некоторой спекуляции. Ну, сами понимаете, что пока есть дефицит, могут быть спекуляции. То есть может цена расти, то есть вот я достал вакцину, давайте в 3 раза дороже вам ее сделаю, но вот она у меня есть, там в какой-то государственной клинике нет. Поэтому, чтобы вот такие вот спекуляции не происходили, я думаю, что все будет на государственном уровне, в государственных учреждениях, специальных пунктах вакцинации. Сначала будут вакцинировать тех людей, которым с самая большая необходимая потребность, ну, в связи с их профессиональной деятельностью. А далее уже по группам риска максимально будут ранжировать людей и прививать.
Тут выяснилось, что ряд мутаций, затрагивали белковый сегмент, называемый рецептор, связывающим доменом, который вирус использует для проникновения, собственно, в клетку. И одна из таких мутаций маскировала вирус от всех возможных антител. И некоторые просто ускользали от антител, и вот эти вот мутации не удается с помощью антител побороть. Это вот насколько может быть опасной вот такая тенденция?
Ну, я не слышал насчет коронавируса, что были такие мутации, которые полностью меняли, грубо говоря, вот этот рецептор. Потому что, наоборот, насколько я знаю информацию, что коронавирус, он такой мутагенный вирус, как некоторые другие. Самый мутагенный у нас вирус иммунодефицита человека, его вообще поймать нельзя. Вот действительно, как вы говорите, никакими антителами, ни Т-клетками. В этом смысле коронавирус, конечно, не такой. И, возможно, где-то зафиксированы случаи мутации. Но я, честно говоря, о таких мутациях не слышал. И мы видим на пациентов, которые выздоравливают после коронавирусной инфекции, у них фиксируются антитела, а за антителами, и я уверен, что и Т-клеточный иммунитет, просто сейчас никто его не исследует, может, только в научно-исследовательских центрах, именно я имею в виду массово. Поэтому я бы не стал такое опасение выдвигать. И не просто так, вот именно этот сегмент белка вируса был взят для векторной вакцины учеными, потому что он наименее, так скажем, подвержен мутации, ну, по их мнению. Поэтому на основе именно этого белка и вакцина была сделана. Поэтому, мне кажется, тут... рано говорить об этом.
Сергей Дмитриевич, благодарим вас за комментарий. Сергей Леонов, член комитета Софеда по социальной политике, кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи. И после паузы к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Избранный президент Молдавии Майя Санду обратилась к согражданам с призывом выйти на акции протеста. Гнев молдавского лидера вызвали несколько принятых парламентом законов.
Ну, например, закон, согласно которому служба информации и безопасности выводится из подчинения президента и переходит под подчинение, в подчинение правительства. Вот такие моменты не понравились вновь избранному президенту.
Что происходит в Молдавии, узнаем прямо сейчас у корреспондента радио «Спутник Молдова» Сергей Цурканов с нами на связи. Сергей, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сергей, хотим знать подробности. Может быть, мы упустили вот из России, насколько стремительно после выборов президента стала развиваться ситуация, какие законы были приняты и чем недовольна Майя Санду.
В общем-то, началось все в четверг, и собрался парламент молдавский, и сформировалось новое большинство, скажем так, то есть социалисты, которых негласный лидер Игорь Дадон, бывший президент, но пока еще действующий, они как бы вступили в некую негласную коалицию с партией ШОР. Причем эта партия, там несколько депутатов, но хватило, чтобы у них был 51 голос. И, в общем-то, в четверг в достаточно срочном порядке были приняты несколько законов, весьма и весьма важных. В первую очередь, конечно же, закон о госбюджете, о налоговой политике на следующий год, который вызвал очень серьезное недовольство оппозиции, то есть партии Майи Санду. Следующий момент вызвал, наверное, еще больше недовольства. Это момент того, что... парламент проголосовал за перевод СИБ, это наша служба информации и безопасности, ну, наверное, аналог российского ФСБ где-то отчасти. В общем-то, проголосовали за то, чтобы перевести эту службу из подчинения президента в подчинение парламента. Таким образом, Майя Санду, если этот закон не отменят Конституционный суд, лишается контроля над спецслужбой молдавской, единственной по сути. Кроме того, был принят закон о статусе русского языка, о, в общем-то, достаточно в большой спешке, и некоторые эксперты говорят, что он не очень хорошо продуман, этот закон, и что якобы он даже отчасти хуже, чем действующий, который был принят еще в 89-м году в советское время. В общем-то, наверное, это основные законы. И еще один момент. Бывший стадион республиканский, Кишиневский, там, в общем-то, уже лет 15 заброшенная территория, его собиралось купить американское посольство, чтобы построить там новое здание. И парламент проголосовал за то, чтобы не продавать эту территорию, не уступать ее американцам. В связи с этим уже в пятницу собрался парламент еще раз, и оппозиция на этот раз просто не пришла на заседание. И Майя Санду обратилась, скажем так, к нации с призывом,
выйти в воскресенье. Да. Сергей, я думаю, мы как раз в воскресенье с вами и свяжемся, и посмотрим, сколько граждан Молдовы вышли на улицы. Спасибо вам, Сергей Цуркану, корреспондент радио «Спутник Молдова», был с нами на связи. В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
В первых рядах.